эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси, Сухуми и Цхинвале. 9 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Бывший премьер-министр Вану Мирабишвили выступил с громкими обвинениями в адрес нового генпрокурора. Вокруг юго-осетинского телеканала «ИР» возникает скандал за скандалом. Доверяют ли в Абхазии судебной системе самопровозглашенной республики? Как всегда по вторникам, рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Украины Виктор Янукович встречается в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Виталий Кличко отказался от титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. В Турции задержаны сыновья трех министров в рамках расследования дела о взятках. Президент Украины Виктор Янукович встречается в Москве с президентом России Владимиром Путиным в Центре переговоров «Энергетические вопросы». Ранее сегодня сообщалось, что в Москве проводится заседание Российско-Украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов обеих стран. Украинские власти рассчитывают на получение крупного кредита от Москвы и решение газовой проблемы. Украинская оппозиция не исключает, что Янукович может подписать соглашение об участии Киева в таможенном союзе с Россией, Белоруссии и Казахстаном. Виталий Кличко отказался от титула чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Украинский боксер и политик по решению Всемирного совета бокса сохраняет за собой звание почетного чемпиона мира, что дает ему право на бой с новым обладателем этого титула. Кличко заявил о намерении сосредоточиться на политической борьбе и отметил, что при нынешних обстоятельствах не представляет себе возвращение на ринг. Лидер украинской оппозиционной политической партии «Удар» Виталий Кличко с конца ноября участвует в массовых антиправительственных манифестациях в Киеве. В понедельник, как сообщил Интерфакс, Кличко подтвердил свое намерение баллотироваться в президенты Украины. В Германии приведено к присяге новое правительство. Это третий кабинет Ангелы Меркель, сегодня же переизбранный Бундестагом на пост главы правительства. Меркель принесла присягу в качестве канцлера, принесли присягу и 15 министров. Новым вице-канцлером стал лидер социал-демократов Зигмар Габриэль. Он также занял пост министра экономики и энергетики. На пост министра иностранных дел вернулся еще один из лидеров социал-демократов – Франк-Вальтер Штайнмайер. Министром обороны и главнокомандующим впервые в истории Германии стала женщина, 55-летняя Урсула фон дер Ляйен. Новый кабинет ФРГ сформирован так называемой «большой коалицией», то есть блоком консервативных партий ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Турции задержаны сыновья трех министров в рамках расследования дела о взятках при проведении государственных тендеров. Как сообщили во вторник турецкие издания, задержаны сыновья министра внутренних дел, министра экономики и министра по защите окружающей среды и городскому планированию. Полиция от комментариев отказалась. В Азербайджане арестован руководитель независимой группы по наблюдению за выборами, заявлявший о множестве нарушений в ходе голосования в октябре, когда президентом страны был переизбран Ильхам Алиев. Арестованный Анар Мамадли обвиняется в уклонении от уплаты налогов. Об этом во вторник сообщили его коллеги из Центра по мониторингу за выборами и изучению проблем демократии. По их словам, днем ранее суд в Баку постановил, что Мамадли проведет под стражей 3 месяца. Центр, который возглавляет Анар Мамадли, частично финансируется Вашингтоном и Европейским Союзом. Комментируя ход президентских выборов, прошедших 9 октября, эта мониторинговая группа заявляла, что голосование нельзя назвать ни свободным, ни демократичным. Во вторник же стало известно, что азербайджанский парламент одобрил поправки в законопроект о некоммерческих организациях, обязывающие каждую НКО с иностранным финансированием назначать на должность заместителя руководителя группы, а также всех ее региональных отделений граждан Азербайджана. Япония утвердила стратегию национальной безопасности и увеличила военные расходы. Как отмечают обозреватели, стратегия отражает опасения Токио в связи с резким ростом военного потенциала Китая и его активизацией в районе спорных островов Восточно-Китайского моря. Учитываются и угрозы, исходящие от Северной Кореи. Во вторник кабинет Синдзо Абэ одобрил 5% увеличение военного бюджета. С 2014 по 2019 год на нужды обороны будет выделено 240 миллиардов долларов. Прежде всего будут закуплены более маневренная военная техника, десантные корабли и самолеты, машины, амфибии, беспилотные воздушные аппараты. Будет построена новая подводная лодка и сформированы силы морского десанта. Стратегическая концепция призывает вывести на новый уровень военно-техническое сотрудничество США, а также укрепить связи с Южной Кореей, Австралией, странами Юго-Восточной Азии и Индии. Во вторник США в очередной раз выступили против опознавательной зоны ПВО, которую Китай вел в одностороннем порядке в районе Восточно-Китайского моря. Тем не менее, по словам госсекретаря США Джона Керри, выступившего в Маниле во время визита на Филиппины, разногласия с Китаем не должны привести к возрастанию напряженности в регионе. Генеральный секретарь бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» экс-премьер Ваноми Рабишвили утверждает, что генпрокурор страны Атар Парцхеладзе оказывал давление и шантажировал его. «Он поставил мне ультиматум: если я не буду помогать прокуратуре в раскрытии дела Зурабаджани и не дам номера банковских счетов Михаила Саакашвили, то пожалею», — заявил Мирабишвили на судебном заседании сегодня, 17 декабря.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов в попечительский совет общественного вещателя Грузии продолжает свою работу. Несмотря на то, что прием заявок на участие в конкурсе завершился еще 12 декабря, обсуждается возможность продлить срок выдвижения кандидатур. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Вот уже два месяца, как парламент лишил Совет попечителей ОВГ права принимать решения, оставив ему лишь консультативные функции. Произошло это после того, как из Совета ушли двое членов, то ли по собственному желанию, то ли их вынудили уволиться. Это до сих пор остается загадкой. Тогда же законодательный орган в спешном порядке утвердил новый состав конкурсной комиссии из 9 человек. Она должна рассмотреть заявки всех желающих стать членами Совета директоров. Последний срок подачи заявок – 12 декабря. К этому моменту успели объявить о своем намерении 68 человек, однако очень многие претенденты не успели собрать необходимые документы. Лидер парламентского большинства Давид Саганелидзе неожиданно сообщил о возможном продлении срока приема заявок.
Из-за того, что общественность была плохо информирована о начале конкурса и многие не успели подать заявки, мы готовы рассмотреть вопрос о продлении срока. Думаю, это будет правильный шаг. Я проконсультируюсь по этому поводу с председателем парламента.
Это мнение разделяют далеко не все даже внутри грузинской мечты. Тина Хидашели не видит смысла давать шанс попасть людям, которые элементарно не следят за новостями.
Разговоры о том, что информация о начале конкурса была недоступна широкой общественности, не имеют под собой никаких оснований. Человек, который хочет стать членом попечительского совета телевидения, думаю, должен интересоваться тем, что происходит в стране.
Комиссия начала работать на месяц раньше объявленного срока. По мнению председателя попечительского совета Эмзара Гугуадзе, это свидетельствует о том, что власть крайне заинтересована укомплектовать руководящий орган общественного телевидения своими людьми.
Существует множество людей, удовлетворяющих требованиям конкурса, но они были лишены возможности участвовать в нем из-за спешки, возникшей из-за решения парламента. Конкурс не должен проводиться для заранее подготовившихся к нему родных и близких депутатов.
Тем не менее, главный редактор газеты «Резонанс» Лаша Тугуши не видит смысла в продлении срока подачи заявок. Он считает, что этот шаг поставит кандидатов в неравные условия.
Информация была открытой, и, конечно, очень жаль, если кто-то опоздал. Парламент мог изначально дать больше времени, но сейчас это делать поздно. Люди уже опубликовали свои анкеты, они общедоступны, висят на сайте парламента. А ведь их заявки были приняты одновременно именно для того, чтобы они не могли ознакомиться с программами друг друга.
Как сообщил мне по телефону член конкурсной комиссии, исполнительный директор агентства гражданского развития Звиад Девдариани, ходят слухи, что некоторые претенденты не стали подавать заявки вовремя, так как не были знакомы с составом конкурсной комиссии и не надеялись на ее объективность. Сами члены комиссии, пользующиеся, как утверждают те же источники, доверием не только парламентариев, но и рядовых граждан, до 22 декабря из 68 кандидатов должны будут отобрать 27 и передать его на утверждение в парламент. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Тбилиси независимый журналист и медиаэксперт Звиад Коридзе. Звиад, добрый вечер.
Добрый вечер.
Звиад, да, скажите, пожалуйста, а есть вообще смысл вот так вот пристально следить за составом попечительского совета, если это такой консультативный орган? Что он вообще может?
Попечительский совет – это не только консультативный орган. Это орган, который определяет программные приоритеты общественного вещателя, который выбирает генерального директора этого канала и который утверждает бюджет и потом контролирует работу, то есть как распределяется этот бюджет в течение года. Так что попечительский совет – это очень важный орган для того, чтобы общественный вещатель стал реально действующим демократическим институтом в стране. И сейчас, думаю, не из-за того, что я нахожусь сейчас в той комиссии, в общественной комиссии, которую утвердил парламент и который будет выбирать из этих 68 кандидатов, так сказать, шорт-лист для парламента, из которого парламент будет избирать уже 9 членов общественного попечительского совета общественного вещателя. Не из-за этого, а просто как гражданин я считаю, что мы все должны активно включиться в этот процесс, чтобы реально получили мы институт с либеральными ценностями, думающими о развитии грузинского общества и развитии культуры демократического развития страны. Вот для этого нам нужен общественный вещатель, а не для того, что
Звиад. Это какой-то... Да, а если да. Не как человек, а как член этой комиссии, вы могли бы рассказать
как
все-таки...
член этой комиссии,
да,
я,
рассказать о том, какие критерии, собственно, будут...
Вот критерии как раз и это. Мы по этим критериям. Мы рассматриваем, естественно, всех желающих аппликантов в призму их концепции. Мы рассматриваем их концепции, мы рассматриваем их общественную деятельность, мы рассматриваем все это вот в призме того, как они видят развитие общественного вещателя. Естественно, когда мы будем сделать шорт-лист и будем провести собеседование, это собеседование начнется с завтрашнего дня, по второму каналу общественного вещателя будет прямая трансляция этих дискуссий вот этого общественной комиссии с аппликантами. И, конечно, после и наши граждане будут смотреть, какие у них, у этих аппликантов взгляды, какие у нас вопросы и как мы будем выбирать. Как мы будем выбирать их. И эта прозрачность этого процесса, конечно, очень поможет составлению нормального и действенного, хорошего общественного попечительского совета.
Звиад, ну вот сейчас раздается мнение, что новая власть в Грузии пытается как-то создать попечительский совет, который будет работать в ее пользу. Все-таки вот принцип плюрализма политического, он будет при отборе подборе кандидатов, будете ли вы ориентироваться на то, что вот в Совете должны быть представители оппозиции, точнее, люди, придерживающиеся таких
поприветов? Общественный вещатель существует не из-за того, что там был какой-то баланс между правящей партией и политической оппозицией. Это победительский совет и вообще общественное вещательство существует для того, что там присутствовали все те общественные тенденции, которые у нас встречаются в нашем обществе. Для этого существует общественный вещатель. Так что только сфокусировав на политические субъекты, это, думаю, что неправдивый и ненормальный подход.
Хорошо, поэтому а если не политические? Вот, допустим, будет
конечно,
ли...
Там есть... Самое главное, что общественный вещатель должен быть свободен от политического давления, чтобы там в его попечительский совет не вошли те люди, те персоны, которые сами находятся под политическими влияниями, которые могут повлиять на в политическом контексте на общественные вещатели. Это очень важно. А так, если посмотрим, мы все, любые граждане, имеем свои политические симпатии, антипатии, да? Мы все имеем свой политический вкус. Естественно, в совете, в попечительском совете должны быть, то есть в наблюдательном совете должны быть, конечно, люди на весь политический вкус. Это важно. Но это не значит, что они должны быть политически ангажированными персонами. Вот это, конечно, тот подход, который мы все члены общественной комиссии, которые сейчас выбираем для шорт-листа вот этих аппликантов, смотрим вот так. Это консенсус у нас.
А скажите, пожалуйста, есть ли представители церкви среди претендентов?
Представители церкви в каком смысле?
Русская православная, да, русская православная, ой, русская, господи, извините, грузинской православной церкви, естественно, да.
Представители церкви среди аппликантов нет. В смысле священников или там епископов там нет.
А может быть, люди, которые представляют Грузинскую Православную Церковь, какие-то общественные организации. Вы просто сказали об общественных течениях, но это одна из таких мощных сил в Грузии, и поэтому я и задаю вопрос. Может быть, с религиозного какого-то...
Мы же не избираем религиозный совет.
Ну, вам не кажется, что...
Попечительский совет, аппликантов для попечительского совета общественного вещателя. Там важно... что присутствовал побольше...
Да-да, мы слушаем вас.
Что там присутствовал побольше общественных течений. Вот это важно. Но... Конечно, когда мы рассматриваем религиозные вопросы, мы смотрим так, что и конституционная норма, а для меня и очень важная демократическая ценность то, что в стране, в государстве нашем должно превалировать принцип свободы совести, свободы веры. Так что здесь главное не то, что мы были представители какой-то церкви, а что там присутствовали люди, которые воспринимают именно в либеральном контексте, что и свобода веры, и свобода совести. Вот для таких персон, конечно, очень много в этом списке, и люди, которые думают, как должны уже потом в концепции общественного вещателя и программных приоритетов как присутствовать вот именно эти вопросы. Но это не институция, которая должна делать ставку на одну какую-то религию. Пожалуйста, вот буквально несколько дней назад открылся общественный частный канал, который принадлежит патриархату Грузии. Пожалуйста, никаких проблем. Но это общественный вещатель, не вещатель какой-то институции.
Что ж, у меня последний вопрос. Вот сегодняшнее обсуждение о продлении срока выдвижения кандидатур. Скажите, как вы вообще относитесь к этому? И когда вообще этот процесс закончится уже, по-вашему?
Нашей общественной комиссии дано время до 22 декабря. 22 декабря мы должны передать уже вот этот шорт-лист парламенту Грузии. После этого начнется процесс уже первых двух кандидатур из этих как минимум 27 кандидатур выберет омбудсмен Грузии, потом одного кандидата выберет представитель Верховного Совета Аджари, трех кандидатур выберет депутаты, не входящие в парламентское большинство, то есть это парламентское меньшинство плюс независимые депутаты, и в конце уже трех кандидатов изберет из этого списка парламентское большинство.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был независимый журналист и медиаэксперт Звиад Коридзе. Спасибо.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Новая власть и коррупция. Тема материала в рубрике «Взгляд из» сегодня из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читает Давид Кокабадзе.
Где-то за городом, очень недорого, папа купил автомобиль. Все так. Ну, во-первых, не папа, а председатель Верховного Совета Аджарии Автандил Беридзе. А во-вторых, его новая служебная машина тянула на 50 тысяч бюджетных долларов. И вообще, он ничего не покупал, а только собирался. Но скандал в любом случае вышел знатный, с эмоциональным накалом коммунальной свары и архитектоникой посложнее, чем у Джойсовского Улисса. И это, безусловно, наводит на определенные размышления. Папа аджарских законодателей печально смотрел на жизнь из окна более чем достойного служебного автомобиля. И тут его душа затрепала и возжелала большего, такого же мощного и шикарного, но новейшей модели, с таинственными кнопочками и перламутровыми пуговицами. Был объявлен тендер, один из сотен подобных, но именно он подействовал на общество, как азверин на престарелого кота Леопольда. Безумные госзакупки, делающие жизнь чиновников сверхкомфортной, стали нормой при Саакашвили. И, кстати, тогда их было больше, но говорили о них мало. Когда государство ведет себя как террорист, захвативший заложников, а полицейские пытают, убивают и насилуют сограждан, вопрос о неоправданных тратах или даже расхищении бюджетных средств становится второстепенным. В те годы проблемой интересовались лишь отдельные НПО и журналисты. Они публиковали документы, ознакомиться с которыми может каждый желающий, но на них мало кто обращал внимание. Новые правители на первых порах вели себя скромней, но и им хотелось сладкой жизни с блэкджеком и шлюхами в нищей стране, над которой уже 20 лет, как стервятники, кружат безработица, голод и, как бы помягче выразиться, пауперизм. В какой-то момент это нарастающее желание начало шинковать в капусту их неокрепшие умы. Правительство было вынуждено отреагировать. Штрафной с близкого расстояния пробил бывший капитан футбольной сборной Грузии Каха Каладзе, он же министр энергетики, он же генсек правящей партии. Он резко осудил страстного автолюбителя и пообещал, что его вопрос будет рассмотрен на Политбюро. Вообще-то их главный орган называется Политсовет, но так лучше рифмуется. Беридзе тут же скис, заскучал, отменил тендер и вроде как признал ошибку, но веселье только начиналось. Вице-спикер парламента, мажоритарный депутат от Батуми Мурман Думбадзе сказал, что заявление Каладзе является попыткой давления центра на автономию, и власти Аджарии имеют право распоряжаться местным бюджетом так, как посчитают нужным, походя отметив, что новенькие машины есть у всех членов правительства. Таким образом, впервые в мировой истории идея автономии была напрямую увязана с правом самостийной закупки навороченных джипов. И это, безусловно, потрясло аудиторию. В дискуссию вмешался председатель правительства Аджарии Арчил Хабадзе, который, в отличие от Иммануила Канта, воздержался от критики чистого разума, но намекнул на помутнение рассудка радеющего за автономию Думбадзе и заявил, что центр никому рук не выкручивал. На момент написания статьи обмен мнениями продолжался. Дело было в Батуми, похожем на Гордиев узел, в котором переплелись интересы иностранных держав и грызущихся за власть местных политических группировок. Кстати, не исключено, что одна из них и подкинула Беридзе идею покупки нового авто, а он по неопытности жадно заглотил наживку. Эпический снегопад вывел из строя линии электропередач. Батумцы долго сидели без света и тихо, но вдохновенно материли власть. Когда они, наконец, смогли включить телевизоры, то увидели, что высшие чиновники энергично, как половозрелые шимпанзе, скачут вокруг какого-то поганого джипа. Трудящиеся аджарии отреагировали на это весьма и весьма нервно. Вообще, большая часть граждан Грузии не считает, что отцы отечества должны спать на походных кроватях, носить потертые френчи и ездить на мотороллерах. Подразумевается, что чиновники могут пользоваться всем спектром привилегий и жить намного лучше среднестатистических представителей среднего класса. Можно сказать, что общественное мнение позволяет им тихо грешить и ненавязчиво обогащаться. Но когда кто-либо из них скатывается в откровенное свинство, в обществе происходит эмоциональный всплеск, и погасить его весьма непросто. Тем более сейчас, когда избиратели грузинской мечты требуют от новой власти, чтобы она была на порядок лучше старой во всех без исключения аспектах. И тут возникает банальный, древний как коготь птеродактиля, вопрос. Как заставить чиновников умерить аппетиты? Карающий меч правосудия – штука, конечно, неплохая, но много им не навоюешь. Место павших у кормушки моментально займут другие, более осторожные, но не менее прожорливые. По идее, как бы патетически это ни прозвучало, нужно в корне менять отношение к госслужбе и политике, как к инструменту обустройства безбедной жизни, культивировать новую этику, качественно обновлять элиту, но для этого необходимы политическая воля и хоть какие-нибудь идеалы. Но есть ли они у нового руководства? Кто станет утверждать, что оно способно осуществить эту революцию?
Это был взгляд из Тбилиси публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Давид Кокабадзе.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
Мы живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
И сейчас пришло время для рубрики «Голоса» с жителями Сухуми. Беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, как вы думаете, честный ли в Абхазии суд и насколько абхазский суд независим от президента?
Я сталкивался 2-3-4 года с этим. Есть, конечно, честные, но им трудно работать в той среде, где они работают. А так я считаю, что есть и честные люди. Считаю, что в данный момент полностью независимы от президента. Сейчас у наших судей, знаете, одна проблема после войны. Частая собственность, кто взял, как сумел взял, справедливо, несправедливо. А как это решается, кто сумел, в его пользу решается. Меня этих зовут.
Мне кажется, суд как суд. Есть и справедливые судьи, есть и несправедливые. Ну а там это уже, знаете, дело совести каждого. Там как они судят. От президента зависят все. И то, что говорят независимый суд, это просто, по-моему, слова ничего особо не значат. Все вопросы президент решает. Это неправда, это не может быть. Это нелогично, что независимый суд у нас не может быть. Просто потому, как система Асида.
Ну, это, я думаю, не только проблема в Абхазии, везде, во всем мире. Нету независимости суда, нету независимости прокуратуры. Все идет с вертикали вниз. Просто слишком быстро на нас свалилась независимость, которую долго ждали. Я просто помню те годы, первые сходы, первые вот эти все волнения в 68 году. Совсем другие вопросы стояли. И все будет, но просто это должно поколение вырасти молодых, которые не знают этой грязи. Мы все-таки пережили так еще прошлое. Мы еще одной ногой стоим в 20 веке. Во всех заложена вот эта коммунистическая вот эта идеология и все это. Одни и те же правят. Первым секретарем райкома, комсомола. Сейчас и все хозяйственники стали. Виталий.
Все справедливо не бывает же, правда? Родственников очень много, по родству, по знакомству, все свои люди, все знакомые. Вот так и получается. Кто-то на свободе, очень много таких несправедливостей тоже совершает преступления, но для кого-то это вообще вовсе абсолютно ничего не считается. Совершенно ни в чем невинные люди тоже попадаются, иногда говорят. Татули.
Как нельзя сказать, что человек идеален. Также, наверное, и суд, любая государственная организация, любые чиновники и президент. Я думаю, все допускают и ошибки, где-то намеренные, где-то неумышленные. Поэтому как бы идеальным не бывает ни суд, ни любое другое учреждение.
А как вы думаете, насколько суд независим от президента?
В условиях маленькой республики и тесных родственных связей, я думаю, все-таки давление присутствует всегда. Габиб.
Я думаю, что зависим от президента. Очень многое в стране зависит от президента. И суд в том числе. Читаю публикации различные, ну, резонансные дела, когда пишут, то, мне кажется, все равно там какое-то влияние есть. Лена.
Я сталкивалась. А судьи кто, хочу сказать? Я думаю, что суд не должен зависеть ни от кого.
Анаид Говорян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Генеральный секретарь бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» экс-премьер Вано Мирабишвили утверждает, что генпрокурор страны Атар Парцхаладзе оказывал давление и шантажировал его. «Он поставил мне ультиматум: если я не буду помогать прокуратуре в раскрытии дела Зурабаживания и не дам номера банковских счетов Михаила Саакашвили, то пожалею», заявил Мирабишвили на судебном заседании сегодня, 17 декабря. Кроме того, по словам Мирабишвили, генпрокурор пообещал, что условия его содержания в тюрьме резко ухудшатся. По словам экс-премьера, на раздумье ему дали время до понедельника и пообещали вернуть деньги, которые он украл. «Мне сказали, что в лучшем случае я смогу покинуть страну», добавил Мирабишвили, передает новости Грузия. Единое национальное движение потребовало, чтобы в связи с этим фактом срочно было возбуждено уголовное дело. До завершения следствия приостановить полномочия генпрокурора Атара Парцхаладзе и министра исполнения наказания Сазара Субари, изъять все соответствующие материалы видеонаблюдения, а также обнародовать все старые и, возможно, новые обстоятельства, связанные со смертью бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания. У прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия на данный момент нет основания подозревать бывшего председателя правительства Вадима Бровцева в причастности к преступлениям коррупционного характера. Об этом заявил генпрокурор Мераб Чегоев. Чегоев пояснил, что показания экс-премьера необходимы для расследования нескольких уголовных дел, фигуранты которых утверждают, что совершили ряд незаконных действий по настоянию или же по прямому указанию бывшего премьер-министра. В связи с этим мы направили российским коллегам запрос с просьбой допросить Бровцева в качестве свидетеля. Генпрокуратура России, в свою очередь, переправила нашу просьбу в прокуратуру Челябинской области по месту проживания экс-премьера. В полученном ответе указано, что он по месту регистрации не проживает, и его местонахождение неизвестно, пояснил Чегоев. Вадим Бровцев с августа 2009 по декабрь 2011 года занимал должность премьер-министра, а с декабря 2011 года по апрель 2012 исполняющего обязанности главы самопровозглашенной республики, передает ИА Регнум. Грузинская столица начинает работу 42-я Генеральная Ассамблея Парламентской Ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества. Завтра члены Парламентской Ассамблеи обратятся к участникам форума.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Около 500 тысяч человек в Грузии пользуются платным страхованием. Остальные граждане являются участниками бесплатных или частично финансируемых государством программ страхования. О том, насколько удовлетворены этими программами их участники, расскажет Серго Бригвадзе. Сыну Насти 3 года. Его, как и всех детей в Грузии, государство обеспечивает бесплатным медицинским страхованием. Однако получить медпомощь по этой страховке не так легко. Несколько раз в этом году Насте пришлось выстаивать в очередях по несколько часов, прежде чем попасть к единственному педиатру в поликлинике, к которой приписала ее ребенка страховая компания. Когда у Насти родилась девочка, она решила больше не повторять своих ошибок. Дочь была зарегистрирована в понравившейся матери клинике, в которой принимали государственный медицинский полис. Однако и у такой схемы есть подводные камни.
Сначала направляют в одну клинику, потом через месяц они, не оповещая, переводят в другую. Масса неприятностей, потому что открывается анкета одна, у тебя один педиатр, и тут же через месяц ты не знаешь, какой ты клинике, и тебе нужно писать заявление, бегать по клиникам, переводиться, где тебе легче, где тебе нужнее. Сплошные суматохи, нет порядка.
Вот как объяснил все эти неудобства председатель Ассоциации страховых компаний Грузии Дэви Хичинашвили.
Свобода выбора, она имеет свою цену. У нас в Грузии уже 2 разных метода есть, так сказать, в государственном обеспечении. При одном методе он гарантирует 100% покрытие расходов, а второй он, так сказать, оставляет большой люфт. И может оказаться, что пациенту придется значительную сумму доплачивать самому.
Если человек выбирает программу со 100% государственным покрытием расходов, то страховым компаниям дано право направлять пациентов в конкретные учреждения. Такая практика используется в социальных программах многих развитых стран мира, пояснил Дэви Хичинашвили. Естественно, страховщики выбирают самые дешевые клиники, а у такого выбора есть свои негативные последствия. У 86-летней Юлии была катаракта. Из-за помутнения роговицы левым глазом женщина видела очень плохо, правым не видела вовсе. В семье решили воспользоваться государственной страховкой и обратились к специалистам, чтобы восстановить зрение хотя бы на один глаз. Юлии пришлось пройти множество бюрократических процедур. Затем на протяжении нескольких месяцев за ее состоянием наблюдали врачи. После получения разрешения на операцию пациентке пришлось ждать еще 5 месяцев, пока не было принято решение о финансировании лечения. Юлии провели шовную операцию и заменили хрусталик правого глаза, рассказывает ее дочь Люда.
Прошло 1.5 года, так ничего и не восстановилось, и потом в итоге я повела ее к другому врачу, и он сказал, что зрение не восстановится, даже очки не помогут, потому что сдвинулся хрусталик, не выдержали эти швы. Если бы была, может быть, лазерная операция, может быть, было бы лучше. Лазерная дороже, они финансирование сделали на вот эту дешевую операцию. Если бы мне сказали, я бы, конечно, согласилась на такую операцию, но мне вообще не уведомили, что это лучше или хуже, тем более для такого возраста.
Зрение Юлии больше не восстановится, какое бы лечение не оплачивали страховые компании. Добиться же справедливости клиенты страховых компаний могут только через суд, а это, в свою очередь, новые траты, которые редко могут себе позволить участники программы бесплатного страхования. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси. А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник. Очередь обзора грузинской прессы, который для вас подготовила Олеся Вартанян.
В воскресенье на центральном проспекте грузинской столицы собрались несколько десятков человек, которые потребовали поспешить с созданием комиссии по пересмотру судебных решений, вынесенных при прошлом руководстве страны. Напомню, что в прошлом месяце правительство приняло решение задвинуть эту проблему в долгий ящик, ссылаясь на нехватку средств, необходимых для выплаты денежных компенсаций пострадавшим. Около старого здания парламента собрались в основном родители заключенных, пишет журналистка газеты «Версия» Русудан Шелия. Во время акции одной из женщин, матери осужденного, стало плохо. На днях ее сын, отчаявшись добиться справедливости, попытался покончить жизнь самоубийством. Поддержать протестующих пришли несколько грузинских правозащитников и оппозиционеров. За решение перенести сроки создания комиссии несет ответственность руководство республиканской партии, считают они.
Если вы не выполните наши требования или предпочтете быть инертными и пассивными при их исполнении, мы потребуем проведения досрочных парламентских выборов, чтобы обещание грузинской мечты сумело выполнить та политическая сила, которая желает и в состоянии это сделать.
Приводит газета «Версия» отрывок из обращения участников акции к правительству. Перед новогодними праздниками несколько десятков заключенных покинут грузинские тюрьмы. Об этом газете «Резонансе» сообщил новый глава президентской комиссии по помилованию Алико Элисашвили. По его словам, уже рассмотрено более 150 дел, в том числе и осужденных за тяжкие преступления. Принято 60 положительных решений. Элисашвили не торопится разглашать имена людей, которые которые попали в список. Среди них могут быть и те, кто был осужден после смены правительства в Грузии. Глава комиссии отметил, что после парламентских выборов 2012 года грузинские судьи стали выносить гораздо более мягкие приговоры.
То, что было до октября 2012 года и после него, это небо и земля. Раньше присуждался максимальный срок, если даже речь шла об очень легких преступлениях. Например, если за кражу зеркала автомобиля раньше осуждали на 7 лет, то сейчас за это в тюрьму отправляют на 1,5-2 года.
Говорит глава президентской комиссии по помилованию. Председатель неправительственной организации «Грузино-осетинские конфликты и отношения Грузии с соседями» Марина Кажашвили надеется, что среди помилованных окажутся и этнические осетины. В этом году она посетила многих из них в местах заключения, после чего передала в государственные органы их ходатайство об освобождении. Кроме осетин, по словам Кажашвили, в тюрьмах сидят около 400 беженцев из де-факто Республики Южная Осетия. По их делам, говорит она, есть множество вопросов, но их проблемами власти не занимаются. В том числе и глава юго-осетинского правительства в изгнании Дмитрий Санакоев. Это одна из причин, по которым он должен уйти в отставку, говорит Кажашвили.
Нельзя же, чтобы этот человек сидел на своем месте бесконечно. В Грузии сменяются правительства. Даже Бидзина Иванишвили уже ушел. А вопрос о Санакоеве никто не поднимает. Он может очень даже хороший человек и друг, но этого недостаточно. Как чиновник, который возглавляет временную администрацию, он не сумел реализовать даже элементарную миссию дипломата.
Выражает свое возмущение Марина Кажашвили в интервью газете «Ахалитауба». Она стояла у истоков создания администрации Санакоева в 2006 году и в течение почти 2 лет занимала там пост министра юстиции.
«Мне казалось, что эта администрация была создана в результате договоренности между большими государствами. Предполагалось, что правительство Санакоева придет на смену Кокойте»,
рассказывает Кажашвили. Она говорит, что довольно быстро разочаровалась в планах тогдашнего грузинского руководства. В начале 2008 года Кажашвили подала в отставку. Уйти со своей должности, по ее мнению, должен и Санакоев. Для этого, продолжает она, есть законные основания. Срок президентства Санакоева завершился еще в 2010 году. На днях Марина Кажашвили отправила президенту Георгию Маргвелашвили письмо с просьбой разобраться в этой проблеме. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Переместимся в Тхенвали. В последнее время вокруг государственного телеканала ИР возникает скандал за скандалом. Новое руководство телеканала утверждает, что это связано с предвыборной активностью определенных политических сил. Над темой работал наш тхенвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Последний инцидент произошел в конце прошлой недели. В прямом эфире диктор новостей на русском языке, приводя цитату из поздравления президента Тибилова Путину в связи с 20-летием Российской Конституции, вместо «направляя вам искренние поздравления», произнесла «направляю искренние соболезнования». Видеоролик разошелся в социальных сетях, а интернет-ресурс «Усрадио.ру», поддерживающий партию «Единая Осетия», объявил обычную оговорку с планированной провокацией. Некоторое время назад этот же сайт заявлял, что на телевидении подвергаются гонениям журналисты, члены партии «Единая Осетия». Теперь же прозвучали обвинения в адрес главного редактора, дескать, он ненавидит Россию и позволяет себе выходки с соболезнованием. Директор телекомпании ИР Рада Дзагоева была удивлена моим интересом к этой истории. По ее словам, сейчас идет перестройка всей системы работы телевидения, и у сотрудников просто нет времени, да и желания реагировать на подобные выпады, говорит Рада Дзагоева.
Ничего необычного нет в том, что пришла новая команда, у которой есть свое, отличное от предыдущего, видение работы. Естественно, набираются новые люди, собирается своя команда. Поэтому получилось так, к сожалению, что для некоторых людей вот в этой новой системе работы места не оказалось. Вот отсюда весь этот сыр-бор.
Судя по информации, поступающей из других источников, обида «Единой Осетии», не скрывающей своего раздражения положением дел на телевидении, связана с нежеланием терять позиции на единственном пока в Южном Осетии телеканале. Рада Дзагоева тоже считает, что у партии именно такие мотивы.
Я пришла сюда не для того, чтобы тут лоббировать какие-то интересы каких-то политических сил или конкретной партии. Я пришла сюда работать. Есть такая направленность, нацеленная на то, чтобы вытеснить вот неугодных людей накануне парламентских выборов. Все.
Планы реорганизации работы государственной телерадиокомпании, рассказывает главный редактор Фатима Турманова, довольно масштабны. Идет работа над проектами в области культуры, популяризации эстинского языка, экономическими программами и так далее. Но революция пока не выйдет, говорит Фатима, поскольку техническая оснащенность оставляет желать лучшего. Сказывается кадровый голод, недостаток средств. Атаки на телевидение оставляют ее равнодушными. Она также считает возросшую активность критиков результатом начала предвыборной кампании. Единственное, что ей не нравится, это все более площадной уровень обвинений.
К сожалению, в последнее время информационные войны, они не отличаются какой-то особой чистоплотностью, используются все средства, в том числе геббельсовские, я никак к этому не могу привыкнуть, хотя... Как журналист формировалась в условиях абсолютной свободы слова, но были какие-то моральные, этические ограничения. Есть город, есть его традиции, есть особенности взаимоотношений между людьми. То, что это было попрано последние годы, неприятно наблюдать.
Сотрудники телекомпании осознают, что они вступили в весьма непростой период. Ведь перестраивая систему и подтягивая уровень вещания, они плюс к этому во время предвыборных баталий должны будут буквально балансировать на лезвие бритвы. Каждая политическая сила обязательно будет пытаться влиять на политику госканала. И делать они это будут не самыми чистыми руками. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
А сейчас главной грузинской теме. Бывший премьер-министр Вано Мирабишвили утверждает, что ему лично угрожал генпрокурор, требуя сотрудничества по делу о гибели Зураба Жвани. О реакции грузинских политиков на скандальное заявление Мирабишвили сюжет Мзии Парисяшвили.
С утра мало кто мог предположить, что на очередном судебном заседании вяло текущего процесса над Вано Мирабишвили разразится настоящий скандал. Уже несколько месяцев идет допрос свидетелей и обвинения по делу о подкупе избирателей на средства госбюджета. Их около 4000, хотя допрошено всего около 150 человек. По завершении заседания сторона защиты обычно заявляла, что в показаниях свидетелей против бывшего премьер-министра ничего существенного не содержалось, а представители прокуратуры отвечали, что утверждения защиты голословны, и вина генсека нацдвижения будет доказана. Но сегодня все пошло наперекосяк. В начале заседания Мирабишвили попросил слова и рассказал, что в ночь на 14 декабря его перевезли из тюрьмы в департамент по исполнению наказаний, где его встретили два человека. Кем был один из них, здесь Мирабишвили устроил небольшое шоу. Он достал из папки распечатанную на принтере фотографию и обратился к залу. Наверное, всем знаком этот человек, генпрокурор Грузии. Этот человек, продолжал Мирабишвили, предъявил ему ультиматум. Если он окажет содействие в расследовании дела о гибели экс-премьера Зураба Жвани, ему помогут выехать из страны. От Мирабишвили также потребовали информацию о банковских счетах Саакашвили. Ему сказали, что в случае, если он не согласится на сотрудничество, тюрьма станет его родным домом.
Пока правительство Гарибашвили будет у власти, а Гарибашвили намеревается быть у власти долго, я не смогу выйти из тюрьмы.
Заявил Мирабишвили. В знак протеста обвиняемый дал отвод своим адвокатам и покинул зал заседания. Представители нацдвижения, которые почти в полном составе присутствовали в зале суда, заявили о новом витке политических гонений. Позже на брифинге один из лидеров бывшей партии власти Нукзар Циклаури огласил позицию своих однопартийцев.
ЕНД требует срочного расследования данного факта, требует до окончания следствия приостановить полномочия генпрокурора Парцхаладзе и министра по исполнению наказаний Субари, изъятие всех соответствующих записей с камеры наблюдения, а также обнародование всех старых, возможно, новых обстоятельств по факту гибели Зураба Жвани.
Генпрокуратура по обыкновению была весьма лаконична. В ее ответном заявлении обвинения Мирабишвили названы абсурдными и расценены как попытка ввести общество в заблуждение. Представители парламентского большинства отперлись ото всего фразой Станиславского «Не верю». Более подробный комментарий сделал премьер-министр Иракли Гарибашвили, находясь в Баку. По его словам, новые власти не работают методами, использовавшимися нацдвижением. У Гарибашвили имеется пара версий, объясняющих, почему почему Мерабишвили выступил со своим скандальным заявлением.
Это целенаправленная провокация, направленная на дискредитацию нашей власти. Второе, Мерабишвили шантажирует Саакашвили.
Ведомство Сузара Субари до конца дня хранило молчание. Уже вечером Министерство по исполнению наказания отказалось подтвердить или опровергнуть факт ночного перемещения Мерабишвили, но там заявили, что в случае необходимости готовы сотрудничать со следствием. Пообещал разобраться в ситуации народный защитник, однако большинство экспертов и правозащитников сегодня воздерживались от комментариев в ожидании дополнительной информации. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас время для нашей традиционной вторничной рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В России отмечается 95-летие со дня рождения Александра Солженицына. Архипелаг «ГУЛАГ Нон-Стоп» – такой проект предлагает Петербургский музей Достоевского к этой дате и к 40-летию издания его самой знаменитой книги, рассказывает Андрей Шарый.
Первоначальная идея состояла в том, чтобы читать страницы архипелага ГУЛАГ в памяти о великом человеке и великой книге 24 часа без перерыва. Но потом, по словам заместителя директора музея Достоевского Веры Берон, организаторы решили разделить Солженицынский марафон на две части. Получилось 12 часов чтения 11 декабря и столько же 12-го.
Идея у нас была давно. Полтора года назад все каналы показывали сюжет про то, как во Франции читают нон-стоп Достоевского. Все это происходило на улице, какой-то прекрасный сад, там сидели люди, там тепло. И очень много было людей ночью и утром. И мы мечтали сделать такую с Достоевским. А в декабре, вот в этом году, мы должны были сделать выставку к 95-летию Александра Александровича Солженицына. Но по разным причинам она перенеслась на конец апреля. И поскольку мы уже были настроены на то, что мы как-то отмечаем это событие, и 5 лет его нет уже, и 95 лет со дня рождения, мы подумали попробовать вот этот формат, но не на улице, а в нашем театральном зале. Виталий Коваленко был инициатором изначальным, заслуженный артист России, актер Александринского театра, и в нашем театре он играет во многих спектаклях, и играет в таком театре, который тоже на нашей площадке работает. Мы с ним давно знакомы. И вот, собственно, совместными усилиями мы набрали нужное количество актеров, 72 человека. И характерно, что все, к кому мы обращались, ну, это в основном те, с которыми мы работали, всегда радостно откликались. Несколько человек только отказались. Один по идеологическим соображениям, потому что он коммунист, ему это как-то претит. А два просто не очень любят прозу Солженицына, что, в общем, возможно. Набралось то количество, которое нужно. Мы очень надеемся, что завершит наше чтение или, во всяком случае, будет в вечернем завтрашнем дне Александр Николаевич Сокуров. На мой взгляд, это произведение, которое, в общем, заставило нас в свое время как-то посмотреть на страну другими глазами, оно, безусловно, актуально и сейчас. Мы же как бы знаем, что сейчас есть политические заключенные, огромное количество проблем. И сказать про это, чтобы это прозвучало еще раз, и чтобы мы опять встряхнулись от ужаса, что неужели такое могло быть и может быть дальше, мы считали необходимым.
Говорила петербургская литературовед Вера Берон. Первым читал отрывки из книги Солженицына заслуженный артист России Леонид Мозговой о том, какими изощренными способами арестовывали жертв и в кино, и в театре, и в вагоне поезда по дороге на курорт.
Надо воздать органам заслуженное. В век, когда речи ораторов, театральные пьесы и дамские фасоны кажутся выше, чем из конвейера, аресты могут показаться разнообразными. Вас отводят в сторону к заводской проходной после того, как вы себя удостоверили пропуском, и вы взяты. Вас берут из военного госпиталя с температурой 39, и врач не возражает против вашего ареста, попробовал бы возразить. Вас берут прямо с операционного стола с операцией язвы желудка, и еле живого в крови приводят в камеру, вспоминает Карпунич. Вы, Надя Левицкая, добиваетесь свидания с осужденной матерью, вам дают его, а это оказывается очная ставка и арест. Вас в гастрономии приглашают в отдел заказов и арестовывают там. Вас арестовывает странник, остановившийся у вас на ночь в ресторане. Вас арестовывает монтер, пришедший снять показания счетчика. Вас арестовывает велосипедист, столкнувшийся с вами на улице. Железнодорожный кондуктор, шофер такси, служащий сберегательной кассы и киноадминистратор. Крупным чинам, военным или партийным, порой давали сперва новое назначение, подавали им салон-вагон, а в пути арестовывали. Граждане, любящие путешествовать, не забывайте, что на каждом большом вокзале есть отделение ГПУ и несколько тюремных камер.
Заслуженный артист России Леонид Мозговой. Актриса Ольга Маркина.
В разные годы и десятилетия следствию по 58-й статье почти никогда и не было выяснением истины, а только и состояло в неизбежной грязной процедуре. Недавнего вольного, иногда гордого, всегда неподготовленного человека согнуть, протащить через узкую трубу, где бы ему драло бока крючьями арматуры, где бы дышать ему было нельзя так, чтобы взмолился он на другом конце, а другой-то конец вышвыривал его уже готовым туземцем архипелага и уже на обетованную землю. Несмышленыш, вечно упирается, он думает, что из трубы есть выход назад. Чем больше миновало бесписьменных лет, тем труднее собрать рассеянные свидетельства уцелевших. А они говорят нам, что создание дутых дел началось еще в ранние годы органов, чтоб ощутима была их постоянная спасительная незаменная деятельность. А то ведь со спадом врагов в час недобрый не пришлось бы органам отмирать.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 11 декабря работала корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская, была заместитель директора музея Достоевского в Петербурге Вера Берон. В России отмечается 95-летие со дня рождения Александра Солженицына.
Материал подготовил Андрей Шары.
Картинки с выставки.
Вчера вечером на сайте Агентства конкуренции государственных закупок Грузии появилась информация, что Тбилисская мэрия в будущем году собирается потратить из городского бюджета 256,5 тысяч лари только на уход за стеклянным мостом в центре столицы. Эта информация вновь сделала актуальным вопрос о будущем этого архитектурного сооружения. Тему продолжит наш корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Мост мира длиной 156 метров был построен по инициативе президента Грузии Михаила Саакашвили в 2010 году. Его спроектировал итальянский архитектор Микеле де Луки, который также является соавтором проекта президентского дворца. Строительство вела итальянская компания. Очередной шедевр вызвал весьма неоднозначную реакцию. Прежде всего, острой критике был подвергнут архитектурный стиль моста, весьма далекий от стиля старого Тбилиси. Практически все грузинские специалисты, даже признавая архитектурную значимость творения итальянского коллеги, сошлись во мнении, что этому объекту не место в старом городе, говорит архитектор Цира Элисашвили.
С точки зрения структуры и дизайна, это, безусловно, интересное сооружение, однако оно полностью не подходит тому месту, где оно находится. Этот мост вместе с президентским дворцом и недостроенным театром больше напоминает индустриальную зону, а не исторический центр города. Изменен исторический ландшафт, нарушен визуальный облик Тбилиси.
Вопросы вызвало и расположение моста. Стеклянное сооружение разместилось между двумя близко стоящими большими мостами – Митехским и Бараташвили, расстояние между которыми составляет около 500 метров. Злые языки говорили, что мост построен лично для президента Саакашвили, чтобы он смог любоваться им из окон президентского дворца. Отдельный вопрос – цена сооружения. Строить пешеходный мост за 12,5 миллионов лари в городе, который задыхается из-за автомобильных пробок, не было никакой необходимости. На эти деньги можно было возвести в другой части города, там, где он действительно необходим, полноценный автомобильный мост. Название «Мостом мира» его назвал автор, итальянский архитектор. Увы, ему суждено было стать предметом ожесточенных споров, своего рода символом вражды. Снова силы дискуссии вокруг моста развернулись после победы грузинской мечты на парламентских выборах. В конце прошлого года премьер-министр Бидзина Иванишвили заявил, что если будет принято решение снести это сооружение, то так тому и быть. Весьма символично, что своим последним напутственным словом перед президентскими выборами Саакашвили выступил на мосту мира. Он заявил, что его правление олицетворяло будущее, а правительство Иванишвили олицетворяет прошлое. Иванишвили говорит, что мост мира должен быть разрушен. Я же говорю, что строить надо еще много. Построить можно много, однако есть ли средства содержать построенное? Вчера этот вопрос снова появился в повестке дня. Из-за излишне сложной системы освещения моста и его размеров только уход за ним обойдется налогоплательщикам в будущем году в 256 тысяч лари. Добавьте к этому стоимость освещения 700 лари в месяц, и вы получите один из самых дорогих эксплуатаций объектов в центре старого города, где практически каждое третье здание является аварийным. Но хуже всего то, что практически ничего нельзя изменить, говорит замминистра культуры Марина Мизандари.
Данное сооружение должно быть разобрано, и после консультации с установившим его архитектором его следует перенести в другое место. Однако на данном этапе у нас нет средств на то, чтобы переносить его с места на место.
Похоже, избавиться от стеклянного наследства Саакашвили может будет еще не скоро. А до этих лучших времен оплачивать содержание моста мира, получившего в народе обидное прозвище «прокладка», и других зачастую весьма сомнительных архитектурных шедевров придется грузинским налогоплательщикам.
Материал подготовил Ираклио Рагвелидзе. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.